мы пойдем. А мы, как у нас так получилось в последнее время, занимаемся вопросами, которые мы учим в Торе, да? В Торе есть всегда много интересных вопросов, недельной главе и так далее. Так в этой недельной главе, вот мы просто учили в субботу, хочу вам рассказать. И Парашата Алотха, и там сказано, да, «Видаберешем эль Моше бамидбар Синай, башана ашинит», значит, говорит Моше еврейскому народу, Моше, говорит Творец Моше, и в пустыне Синай во второй год лицетем эрец Мицраим. Что значит второй год выхода из Египта? Второй год, это имеется первый год. Когда это был первый год? Это когда они вышли из Египта. Правильно? Это в Песах они вышли из Египта. Второй год, это уже на следующий. Да? Что значит второй год? Башана ашинит лицетем эрец Мицраим баходыша решен. Первый месяц второго года. Какой это первый месяц второго года? Нисан. Нисан. То есть сейчас пришло время Песаха, как раз таки. Да? И говорит он ему, и говорит он так, вы особенно Исроэль, это Песах Бамуадо, и значит должны сделать на Исроэль Песах вовремя, да, то есть мицват Песах. Барбасар, Йом Лехудыш. И так, в принципе, 14 числа месяца этого, Бен Арбаем, значит, после обеда сделают его вовремя, Баколь Хватау, Кафаль Хватау, Тасуато, по всем законам я сделаю его, и все. И ничего не приводится дополнительно. Так, в общем, ну, кто-то говорит, что это вовремя, это имеется что-то дополнительное, но это вопрос. Во всяком случае, что получается, что он говорит так, что надо делать Песах. Все здесь задают вопрос, что значит надо делать Песах? Ведь Песах, мицват Песах, она была дана, когда они вышли из Египта. Когда еще перед тем, как они вышли из Египта, вот за ту самую ночь, до этого, как они были выше, были даны все законы Песаха. И не только на то время, потому что Песах, который был там при выходе, он был другой, чем как мы его выполняем. Мы не выполняем его в точности так, как там вышли, да, что там сказано нужно с посохом и так далее, да, и все это сидеть. А мы делаем по-другому. И все эти законы были даны. И это непонятно. Приходит нам сейчас, он говорит, из того, что там получается, выходит, что он всегда был Песах на все поколения, правильно? А вдруг здесь приходит и говорит, да и снова повторяет, что сейчас должны делать Песах. Почему надо снова давать мецвот Песах? И все задают этот вопрос. Зор приводит этот вопрос и говорит, что они думали, что, по всей видимости, они думали, что тот что надо было только один раз делать Песах, когда вышли из Египта. Вот те законы надо было делать, все, что когда они вышли из Египта, а потом уже не надо. Поэтому приходит он к Кадош Барух Ху и говорит, значит, сделайте сейчас тоже. Ора Хаим тоже приводит этот вопрос, и, значит, это же Зор, и дает на это другой ответ. И не совсем другой, в принципе, развивает ответ, скажем так. Он говорит, что вот что там произошло. Что на самом деле в Песах у нас есть мицва, что нельзя его делать бен-нахар. То есть чужой человек, не имеем права, да, ну, не еврей, он, мы не имеем права давать ему кушать Песах, и его, значит, да, на Песах, значит, он не имеет права выполнять этот праздник, да, Песах. И более того, сказано не только, приводит он Михильта, что это, да, из еврейских мудрецов, что говорят не только это, а всякий еврей, который мумар, как это сказано, коль бен нехар, эхад мисраэль, мумар вэхад гой бэмашма, значит, бен нехар, чужой, то, что сказано, не имеется в виду только не еврей, а имеется в виду также еврей, который мумар. Мумар это который пошел против, ну, полностью отказался от религии, от еврейства, от этого, да, это анти такой. Не то, что сегодня человек, люди, которые просто незнакомы и не это, да, не воспитан, в этом другой разговор. А тот, который сознательно, значит, мумар, ушел перед, там, я знаю, принял куфе, принял христианство, или еще что-то, я не знаю что, да, вышел совсем это, да, осознанно. Он тоже называется бен-нахар. Ему тоже нельзя давать Песах, и он не имеет права его пользоваться. Да, значит, и праздновать этот Песах. Так это... И поскольку это так, то они подумали таким образом, что тот, кто оведа вода зара, тот, кто занимается идолопоклонством, языческим идолопоклонством, то тогда он на нем распространяется этот закон мумар, то есть копер бахоля тора куда, то есть он идет как бы против всей Торы. Тот, кто делает того дозора, считается, как будто бы нарушает всю Тору. И если так, то, может быть, он тоже относится к понятию бен-нахар, чужой. И тогда ему тоже не полагается Песах. То есть он тоже не имеет права соблюдать, делать этот Песах, кушать этот Песах. Тот, кто чужой. А они про себя подумали таким образом, что ведь до этого они сделали грех и золотое тельце, аводозора. Они потом сделали чуву, исправились, они пусть раскаялись и прочее, но они сделали это. И поскольку сделали это, значит, на них тоже распространяется это бен-хар, то есть чужой, и тогда, может быть, они тоже не имеют права делать этот праздник, да, этот Песах, и делать эту жертву, и кушать эту жертву, и тогда приходит, нам здесь Тора и говорит, что как бы Кадош Барху им говорит, что он их простил, и то, что и принял их чуву, их раскаяние, и то, что, они как бы справились и раскаялись и так далее, он их принял, и они тоже имеют право выполнять Песах, это то, что имеется в виду здесь. Он им сказал, что они могут тоже соблюдать Песах. Да? То есть, как бы здесь, до сих пор еще им не было сказано о том, что Моше, в принципе, поднялся на гору и там попросил Творца, и все было, там целая была длинная история. И в конце концов, Кадош Барух Ху согласился, ну, принял его, это значит, все его утверждения, и чувы еврейского народа и так далее. Но им еще не было сказано, и вот сейчас то, что им было сказано, что они могут выполнять Песах, это значит, им сказано. Да, то есть это как бы была идея, что Кадош Барух Ху принял их ничего. Это объяснение, которое приводит Арха. Здесь есть вопрос интересный, да, что на самом деле, почему? Мы же говорим, что такое Песах? Песах это выполнение, это, да, Песах это мицва, одна из мицвот, правильно? Мицва Торы, что мы каждый день, важная мицва Торы, что мы должны выполнять Леля Седер, делать Песах, тогда приезжали в храм, и приносили жертвоприношения, там, овцу и так далее, тогда. Это Песах. Но, с другой стороны, здесь есть разные ограничения. Как вот здесь сказано, Нехар, Бен-Нехар, чужой не может в этом участвовать. Даже еврей, который Мумар, тоже не может участвовать. Еще сказано, что Арель тоже не может участвовать в этом. Арель – это тот, кто не сделал Брит-Мила.
Это называется?
Да. Не знаю, может быть, не важно, но... То есть мы говорим, что это не касается современного поколения, поскольку современное поколение называется Мумарим, они просто не по своей вине, они просто не знают, потому что это, да, но это вопрос насчет них, да, но само по себе Брит-Мила, действительно, без Брит-Мила не может делать Песах, но Песах тоже имеется там кушать жертвоприношение, мы сегодня все равно их не делаем, да, такой вопрос. И так далее, и вот это вот, да, и он, и у Арель не может быть. А спрашивается, почему нет? Почему нет? В конце концов, что происходит? Он, Арель, то есть Брит Милай, тоже одна из мицвот.
Земля Израиля.
Да, земля Израиля, может быть. Да, это же одна из мицвот, правильно. Если приходит еврей, он какую-то мицву не выполняет. Не выполняет мицвот. А вдруг какую-то мицву он захотел выполнить? Что мы ему скажем? Нет. Он говорит, знаете что, я хочу свечи в субботу зажигать, субботние свечи, да? Так что мы ему скажем? Нет, не делай. Конечно, хорошо, человек делает мицву. Так одну мицву, а потом захочешь делать еще одну и так далее. Это. Почему именно в Песах? Почему именно в Песах он вдруг, вот человек, который, он их не соблюдает, другие вот эти вот заповеди, он не может выполнять этот, не может выполнять Лейля Седер, да? Не может, не допускается до этого праздника. Почему нет? Вопрос интересный сам по себе. И это мы должны понять, войти в корень вещей. Что это значит? Ведь на самом деле, что такое Песах? Выход из Египта, правильно? Что такое выход из Египта? Это одна из основ еврейской веры. Как это? Исот шель эмунат Исраэль, правильно, да? Основа веры еврейского народа. Что значит основа веры еврейского народа? Что это значит? Вообще, зачем был Песах? Зачем был выход из Египта? Зачем все это было таким образом, как оно было? Если Кадош Барух Ху хотел вывести еврейский народ из Египта, он просто взял бы и вывел бы их, правильно? Убил бы египтян. Он делал 10 казней, делал бы переход через море и так далее, так далее. Целые события. Зачем это было необходимо? Да?
Чудо,
зачем? Зачем все это?
Он есть, он
О, то есть это дает нам свидетельство истинности Торы в принципе. Это значит основа веры еврейского народа. Что значит основа веры еврейского народа? Это было сделано специально таким образом, чтобы было принципом веры еврейского народа во всех поколениях. Это чтобы еврейская вера осталась в поколениях. Потому что если были тогда те, которые понимали, видели, они пришли своим философским представлением, они поняли, что есть Бог, Он управляет миром. И хорошо, ну прошло поколение одно, второе, третье, потом это забывается, кто-то знает, кто-то не знает. И все, не остается религии, не остается веры, в общем-то. Этого. Поэтому Кадош Баруху хотел, чтобы это знание, это перешло по традиции на все поколения. Чтобы это осталось в поколениях, чтобы это осталось в памяти, что это является, другими словами, доказательство еврейской веры. Доказательство. Для чего это нужно? Не для их поколения, а для, ну, для них тоже в каком-то смысле, но для последующих поколений, чтобы осталось вот это имунат Ашем, да, вера в Творца и в Тору, и все, что там происходило, да? О, и вы задаете следующий вопрос, еще более сильный. Но ведь потом они получили Тору. А что такое было получение Торы на горе Синай? Это же тоже доказательство. Что такое было получение Торы на горе Синай? Это тоже доказательство на все будущие поколения. Ведь мы сегодня, когда приходим и говорим, почему мы правы, почему наша Тора, почему мы верим в то, что мы верим. Потому что было две вещи – выход из Египта и получение Торы на горе Синай. И то, и другое, у нас есть традиция, от которой мы не можем, отрицать с позиции разума. Почему? Может быть, немножко коснемся этого, мы не раз об этом говорили. Во всяком случае, есть две вещи, которые находятся в основе еврейской веры, что на них движется вся Тора. И не только в еврейской вере. И все эти вот, все монотеистические христианцы, ислам, все они себя подтверждают вот тем, что евреи вышли из Египта, что с этого все началось. Вышли из Египта. И получение Торы на горе Синай, это как бы основа это. И оно до сих пор держится. В чем сила этого, и почему это, и почему именно это так должно быть? Это сама по себе интересная вещь. Мы видим, что, теперь еще интересная вещь. Что произошло в Египте? В Египте были чудеса. Когда вышли из Египта, все были много чудес и так далее. Теперь. Чудеса были настолько сильные, что все поверили в то, что есть Творец, что это Он все это делает, что Он сделает эти чудеса, правильно? Поверили в Бога, в принципе, там. Кто все? Даже фараон. Фараон, который с ними спорил. Египтяне поверили еще после третьего удара. Там это сказано, да? А все остальные колдуны там и так далее. А фараон еще не поверил. Он поверил только когда на море. Там он сказал, действительно, это рука Творца. Что это только Творца, больше никто не может. Но я где-то подробно разбираю весь их спор, почему, на чем это построено и так далее. Сейчас не будем в это входить. И вот там, на море, он принял. Из-за чего? Из-за того, что он видел очень большие чудеса. Чудеса, которые трудно, мы даже не знаем величину всех этих чудес. То есть природа была изменена, то есть чудо было настолько сильно, есть уровни в чудесах, да, есть чудо более сильное, было настолько сильно, что даже фараон, несмотря на то, что он знал все глубины, он знал всю глубину, духовности и всю философию, и всю мистику, он знал все колдовство, он знал все. И после всего этого, когда он увидел, он понял, что это не может быть колдовство, что это не может быть фокус, что это больше то чудо, которое он увидел. До этого он утверждал, что это были какие-то, Моше был колдун, фокусник, он делал, знал какие-то эти, да, знал, как обмануть людей. Но тот, когда он увидел такие большие чудеса, которые были уже на море, он тоже пришел к выводу, что нет возможности никаким путем, никаким колдовством, никакой мистикой, никаким действием невозможно к этому прийти. И поэтому это только может быть чудо полное от Творца. Да? Это пришел Моше. Кто не пришел к этому? Кто не поверил в это? Рамбам пишет, единственный, кто не поверил, это еврейский народ. Почему еврейский народ не верил? Не то, чтобы они не верили, они, конечно, верили в Бога, верили в Моше, верили в это. Почему? Потому что у них была традиция. был Авраам, Ицхак, Яков, их учили, обучали, они знали, что придет, придет Спаситель, придет Моше, там, кто-то от, от Творца и так далее. Все это они знали, все это. Но то, что они верили в Бога, не потому, что были чудеса в Египте. Из-за этого они не это то, что привело их к вере. Почему нет? Потому что чудо – это не полное доказательство. Какое бы чудо оно ни было, мы всегда можем сказать, а вдруг было что-то, а вдруг как, был какая-то, была какая-то хитрость там, был какой-то обман, может быть, да, может быть, было какое-то колдовство, какое-то особое действие, какой-то особый фокус и так далее. То есть, когда я вижу чудо, все равно у меня остается сомнение, что может быть не до конца. И так это в Торе нам сказано, что тебе придет этот человек и покажет тебе чудеса, и скажет, пойдем за мной, и это не так, как сказано в Торе. Не верь ему. Более того, дай ему смертную казнь. Это в книге Дворим сказано. Получается, что евреи там, они не поверили этим чудесам, в смысле, как Рамбам это пишет, по в соответствии с законом Тора, по Аллахе, потому что покажут чудеса, не верим. Чудесам не верить, да? Это не доказательство, поэтому они это не приняли. То есть не то чтобы они приняли, естественно, но не это не из-за чудес. А из-за того, что у них была традиция. А где же они приняли до конца, когда были на горе Синай? То есть через 49 дней они подошли на горе Синай, и там они поняли, там они приняли на 100% еврейскую веру. Почему? Что там было другое, чем было на горе в Египте?
Видели и
слышали Творца. Если мы читаем Тору, мы почти что ничего не находим там. Ну, каких-то действий. Там чудес мы не видим вообще. Почти что, да? Ну, какие-то были небольшие.
Они поверили в Моше и Творца, когда они переходили Красное море. Когда уже были сами.
Мы сейчас сказали, что Рамбам говорит, что нет. Что не в этом они поверили. Они поверили тогда только, когда были на горе Синай.
А Рамбам?
Да, так это да. Только когда были на горе Синай, тогда они. А чем отличается это? Что там они получили на горе Синай? Потому что на горе Синай они получили настоящее доказательство. Что такое доказательство настоящее? Они стали пророчество. Потому что настоящее доказательство — это пророчество. Почему? Потому что значит доказательство? Что значит я знаю это истина или нет? Я вижу что-то, как мы. В чем у нас проблема? Что мы не видим корни вещей. Что мы видим? Мы видим какие-то явления и пытаемся понять, а что стоит за этим явлением. Может быть, это колдовство, может быть, это чудо, может, это Бог, может, это черт, может, еще кто-то. Иди, знаем. Можем давать теории, гипотезы, все что угодно. Для того, да, и я знаю, кто-то поверит в это, кто-то поверит в это. Любое наше утверждение, оно в конце концов основано на каком-то понятии веры. Принять, потому что нет возможности проверить, для того, чтобы знать абсолютно, чтобы не было никакого сомнения, что необходимо, надо связаться с самим корнем, самой причиной, надо войти в нее, надо с ней, то есть не судить о причине по внешним явлениям, а войти в контакт с самой причиной, с корнем событий, с корнем мироздания, потому что мы видим перед собой мироздание, и не знаем, откуда оно, кто это, что это. Для того, чтобы войти, для того, чтобы прийти к полному убеждению, что это истина, что мы должны войти в контакт с корнем мироздания. Как входят в него, то есть причиной причин. Причина, из чего все выходит. Когда я нахожусь в контакте с причиной, у меня нет сомнения, потому что причина, она вот есть. Я же не догадываюсь о ней по каким-то явлениям. Вот она предо мною. Что такое предо мной, это большой вопрос, да? Но прямой контакт с самой причиной причин. Это то, что должно быть. Как осуществляется этот контакт с причиной причин? Пророчество. Что делает пророчество? Пророчество – это когда человек выходит из мира природы. То есть в мире природы. Где у нас проблема вот в таком доказательстве? Где? Потому что мы находимся в природе. Что значит мир природы? Что я вижу явление, не вижу причин. Это идея мира природы. Правильно, мы находимся. Это значит, что перед нами действительность, она скрыта. Мы видим только внешнюю сторону действительности, но не видим внутреннюю сторону действительности. Это природа. Когда мы выходим из природы, с нас снимается это ограничение, и мы тогда сталкиваемся вот с самой причиной причин, и это идея пророчества. Выйти из природы. это снятие ограничений этого мира. Снятие природных ограничений человека. Это то, что прошло с еврейским народом. Там и как все, весь еврейский народ, все, даже дети, женщины, все, даже да, рабы, там, эревраб, по всей части тоже, да, все они оказались там, на, да, в контакте с той самой причиной. Причин, это имеется в виду, да, это вышли из мира природы, это имеется в виду пророчество. И тогда было ясно до конца, без всяких сомнений, что Творец дает им Тору, что Творец им дает Тору, что Творец есть, и Он им то, что говорит, то, что приказывает, что Тора – это истина. Это было основное доказательство. И поскольку это так, то теперь нам это остается в поколениях, через традицию. Вся традиция, она передается от миллионов к миллионам, потому что в первом, этом самом пророчестве были миллионы людей. И здесь мы уже приходим к понятию свидетелей. Второе поколение видит перед собой миллионы свидетелей. И тогда он приходит к выводу, второе поколение приходит к выводу, что не могут миллионы свидетелей договориться между собой и обмануть других. Как и мы сегодня понимаем, это принцип свидетельства. Что принцип свидетельства – это объективность. Когда есть один человек, свидетельствует, можем сомневаться, 2, 10, 100, уже проблема, мы не можем сказать, что все они как-то там, да, обманули, обманывают или ошибаются одинаково. Даже если они ошибаются, не могут ошибиться одинаково. Даже если было какое-то явление непонятно, но не может быть, чтобы все увидели его одинаково, да, если оно на самом деле не истинное, не настоящее, то каждый смотрит со своей стороны и увидел что-то одно. Обязательно должны быть разногласия между свидетелями. Но когда приходит множество свидетелей, говорят одно и то же, это ясно всем, что не может быть иначе, кроме как, что это действительно произошло с ними. Да, и это принцип объективности, то есть свидетельство многих людей дает нам принцип объективности, что это то, что Кадош Барху установил в мире природы, что это благодаря этому и только благодаря этому мы можем проверить истинность какого-то явления. Только на свидетельстве. Другие, все остальное, это гипотезы, теории. Можно предполагать так, предполагать иначе. Можно дать несколько теорий одним и тем же явлением. Там археологии приводят. Еще это на каждое археологическое находку можно дать сотни разных, да, гипотез, как это там оказалось, почему, откуда и что и так далее. И нет возможности это проверить. То есть единственный способ проверить истинность какого-то события, какого-то явления, это свидетельство. Так мы на это полагаемся. И поэтому было множество свидетелей. Поэтому это пророчество было дано не одному человеку, а всему народу, что это несколько миллионов людей, которые были свидетелями того, что они были в пророчестве. Не просто свидетелями, что пришел Бог, а в том, что они были в пророчестве. То есть, что, да, то есть рассказали свою идею пророчества. И когда это получилось следующее поколение, оно теперь свидетельствует следующему поколению. А третье поколение, оно не может иначе. Как так? Есть свидетельство целого поколения, что предыдущее поколение было пророками. Нет возможности противостоять этому. И так на протяжении всей истории. Это основной принцип еврейской веры, да, основа это, что на этом наше, в принципе, все знание, наше понимание, оно основывается на этом, потому, да, и что, в общем-то, это называется еврейская традиция. Еврейская традиция всегда передавалась от миллионов к миллионам, от поколения к поколению, и не было, никогда не прерывалась, что если бы один раз она прервалась бы, уже не было бы вот этой передачи, то тогда все, уже не было бы еврейской веры. А была бы какая-то история, мифы, рассказы, еще что-то, да? Но еврейской религии бы не было бы. Вот это принцип, на котором мы полагаемся. И так получается, в принципе, где это доказательство нашей веры? Откуда она исходит? Получение на горе Синай, правильно? А при чем здесь выход из Египта? Чудеса, которые были. Что было там? В Египте были чудеса. Чудеса у них, почему они не полное доказательство истинности? Почему? Потому что чудо, как мы сказали, всегда может предположить что-то. Почему? Потому что чудо мы воспринимаем внешними ощущениями. глазами, ушами и так далее. Ощущения. Ощущения могут ошибиться. Может что-то произойти не так. То есть мы получаем это, то есть мы находимся в природе и получаем это через эту информацию, через природу, в конце концов. Несмотря на то, что чудо показывает на разрушение природы, но тем не менее у нас может быть сомнение. Поэтому получается, что в общем-то доказательство путем чуда – это не полное доказательство. А вот путем, а есть другое доказательство, путем разума. Что такое путем разума? Это когда человек сталкивается с самой причиной непосредственно. А как они там сталкивались? Через разум. Не, они видели глазами. То, что поднялись в пророчество и увидели Творца, не имеется в виду, что увидели глазами, а увидели внутри своего разума. Это идея. Там нет глаз. Глаза там не работают, глаза работают только здесь. Да? Столкнулись в разуме, и это непосредственно, то есть нет никакого. Поэтому это доказательство, доказательство позиции разума. То есть пророчество было это доказательство позиции разума, а чудо, чудо это всегда воздействие на эмоции человека. Получается, что и выход из Египта, чудеса, это доказательство на уровне эмоциональности. А получение Торы на горе Синай, то есть пророчество, это доказательство на уровне разума. И приходит нам Тора, и здесь, в принципе, раскрывает удивительную вещь. Что-что? Чудеса – это воздействие на человека с позиции эмоциональности. Почему? Он получает через ощущение, он видит, он загорается, он видит чудеса. Чудеса его подавляют, как бы, да, они ему это, они это воздействие, несомненно. Люди, которые делают разные фокусы, чтобы воздействовать на людей. Многие религии построены на этом, что кто-то делает какие-то фокусы, воздействует на людей, и они принимают его. Как он им обосновал свою точку зрения? Как он доказал? С позиции эмоциональности. Каким образом? То есть чудесами, ну фокусами, которые они воздействуют, это воздействие эмоциональное. То есть чудо – это доказательство на уровне эмоциональности. Пророчество – это доказательство на уровне разума. И теперь нам приходит нам Тора и раскрывает удивительную вещь. Вы в сути доказательства, в принципе доказательства, удивительнейшую вещь. Приходит Тора и говорит нам, основа еврейской веры – это выход из Египта и получение Торы на горе Синай. Получение Торы на горе Синай нам понятно, потому что это доказательство на уровне разума. А выход из Египта зачем нам нужен? Это доказательство на уровне эмоциональности. Приходит нам Тора и раскрывает один из секретов человеческой сущности. Когда я хочу кому-либо что-либо доказать, в этом доказательстве должны быть два элемента. Доказательство с позиции разума и доказательство с позиции эмоциональности. И то, и другое необходимо. Поэтому именно две они находятся вместе, и две эти находятся в основе еврейской веры. И выход из Египта, чудеса в Египте, воздействие эмоциональное сильнейшее, которое трудно себе предположить, да, представить. Даже фараон это воспринял. С другой стороны, доказательство разумно с позиции разума, что это получение это, что это получение Торы на горе Синай. Вопрос, почему так? Зачем нужно два этих? Да, вот это вот Тора нам говорит, что нужно это. Я хочу тебе объяснить и доказать какую-то вещь, обосновать. Объяснить с кем-то. Это дает нам очень много раскрывать. Если мы поймем вот этот момент, мы поймем все наши рассуждения. Мы же постоянно находимся в спорах. Люди постоянно спорят один с другим, доказывают кто-то одно, кто-то другое, третье. Тот, кто поймет этот принцип, он в принципе, он поймет саму технику спора, стратегию спора, как спор должен быть находясь. Если человек понимает это хорошо, он сможет вести любую дискуссию и сможет вести любую дискуссию именно правильно так, как должно быть. Не значит, что он всегда... в принципе, если он сможет это сделать до конца, то он всегда сможет доказать вот это вот любому человеку почти, что не совсем так просто, да? Мы сейчас поймем, почему нет. Но это, в принципе, как бы стратегия спора. То есть, если ты хочешь кому-то доказать, то мы обычно приходим с позиции разума. Приходим и приводим различные доказательства, объяснения и так далее. И удивляемся, почему человек не принимает. Почему? Потому что нет эмоционального подтверждения.
А это мужчина, надо сказать, сразу, а женщина,
Есть так. Нет, на самом деле и тем, и другим надо и то, и другое. На самом деле и тем, и другим. Просто у каждого это представляется по-другому, да? У каждого это по-другому, эмоциональность мужчины другая, чем у этого. Это, оно так и надо. У мужчины тоже он действует с позиции эмоциональности, несомненно. Да мы так не раз говорили, что человек, он существо эмоциональное по сути. У человека он по сути своей, по принципу он эмоциональный. Поэтому недостаточно только разумное решение для него. Я ему приведу разумное обоснование, это не значит, что он, это не значит, что он это примет. Почему? Потому что на самом деле человеку нужна эмоциональная поддержка для того, чтобы он поменял свой взгляд или принял какой-то взгляд или так далее. Почему? Потому что это существо эмоциональное. Мы говорили, что у человека есть три стороны. Как минимум, да? Есть телесность, эмоциональность и разум. На самом деле человек, мы когда-то это объясняли здесь, по-моему, на самом деле человек это эмоциональность, так он называется. Это не разум и не тело. Тело ему дается как орудие, над ним он должен работать. Разум ему дается как знание, как цель, как помощь, к чему стремиться, показать ему путь. Но действие делает эмоциональность. И когда действия человека, поступки человека, они всегда с позиции эмоциональной. Всегда. Когда эмоционально он идет за своей телесностью, это понятно. Почему? Потому что тело само по себе, тело же ничего не хочет. Тело не болит, кто-то уколол там палец, палец заболел. Палец не болит. Палец это молекулы. У молекулов нет, они не это, да, молекул у них нет. Там происходит что-то, потом передается в душу человека, и душа болит. То есть боль – это понятие духовное где-то в душе человека. И любое ощущение, любое телесное желание, оно тоже нет. В организме не хватает каких-то элементов. Так не хватает. А что же он голодный? Голодный – это ощущение. Это не, да? То есть имеется в виду, что телесность посылает информацию в каком-то смысле его душе, да, в данном случае это душа, мы называем рох, что это эмоциональная сторона человека, и там пробуждает его позывы, телесные позывы. И когда он ведет с позиции телесности, это потому что тело вызвало эмоциональность. Но действие, но позыв он эмоциональный. Тело только его пробуждает, может быть, а из него это приходит. Но толчок к действию – это эмоционально. Человек всегда, когда он что-то делает, он загорается и действует. Или наоборот, он может действовать с позиции разума. Но обратно, это как не сам разум. Сам разум не может прийти внутрь человека и заставить его что-то делать. Разум может пробудить эмоциональность у человека. Человек может загореться какой-то идеей, какой-то мыслью, каким-то понятием, какой-то логикой, какая-то, да? И тогда, загоревшись, это уже эмоциональность. И тогда он действует. То есть эмоциональность находится посередине между двумя как бы огнями вот этими, да, между двумя это. И она либо так, либо так. Поэтому, и по сути человек эмоциональность, даже разум внутри него, и, да, и телесность внутри него, это все эмоциональность. Теперь приходим мы вот это понятно. Поэтому, когда мы хотим что-то объяснить человеку и обосновать, чтобы он что-то понял, чтобы он принял, чтобы дать ему доказательства, назовем это так, на самом деле... Термин «доказательство» неправильный. Вообще, когда то, что его применяют, докажи мне, что есть Бог, нет Бога, докажи мне то, это в принципе неправильный как термин. Термин только в науке есть. Тот, который называют доказательство, он только в очень ограниченном спектре явлений или понятий он работает. Так в основном мы должны говорить, более правильно это обоснование. Как мы обоснуем, да, не как мы докажем. Доказательство – это... Да, там есть аксиомы, надо сначала обосновать аксиомы, а потом уже можно говорить о доказательствах и так далее. Это как бы отдельный разговор. Но в любом случае, когда я хочу кому что-либо обосновать, да, чтобы он принял точку зрения, невозможно сделать это только разумно, да, только с позиции разума. Должна быть эмоциональность, да? Когда человек... Может быть по-разному, может быть он кушает, он обедает и все весь погружен в еде, а это так просто там что-то слышит. Или может быть наоборот, он все слышит, а еду даже не чувствует. Вопрос, как оно у него происходит. Теперь, получается, что это значит, в принципе мы говорим о двух вещах. Всякое обоснование, для того, чтобы оно было обоснованием настоящим, должно быть две стороны. разум и эмоциональность. Эмоциональность – обязательный фактор. Но когда нет разума, а только эмоциональность, когда я прихожу и доказываю, обосновываю человека с позиции эмоциональности, как это называется? Манипуляция. Потому что это ложь. Я его привел, зажег, привел к тому, на что у меня нет логического обоснования, логического, разумного обоснования. То есть, прежде всего, должен быть разум, что он мне говорит истину. Мы сейчас посмотрим на примерах, как это работает, это интересно. Должен быть разум, которому мне ясно, что это так. А кроме этого, должна быть эмоциональная поддержка. Мы сейчас посмотрим это здесь. Но в любом случае, вот да, до этого, вернемся к нашему вопросу. Что происходит здесь? Поэтому не случайно Тора, как в основу еврейской веры, установила два явления, два понятия. Это выход из Египта, что это эмоциональное обоснование истинности Торы и Творца. А второе – это получение Торы, что это позиция разума, это выход из природы и связь с самой первой причиной внутри разума человека. Две эти вещи, и поэтому на двух они строятся. Теперь, если это так, то мы объясним здесь, что же произошло здесь, почему вдруг человек, который, Арель, скажем, или человек, который Бен-Нехар, то есть Мумар, еврей, который Мумар, идет против всей Торы, он ему нельзя выполнять, ему не соответствует праздник Песах, ему нельзя кушать Песах. Почему нет? В чем здесь идея? Ведь в конце концов он хочет выполнить мицву. Пускай, ладно, он все мицвот не выполняет, но какую-то он хочет. Как мы сказали, что ведь на самом деле, что это такое? Да, что это значит Песах? Выход из Египта. Это основа веры еврейского народа. Это доказательство истинности Торы. Это доказательство истинности Торы. То есть это свидетельство на истинность Торы. Теперь вопрос, кто это? Что значит свидетельство? То, что евреи идут и выполняют Песах в течение поколений, это само по себе доказательство и свидетельство истинности Торы. Теперь большой вопрос, кто является свидетелем? Если человек не верит в Тору и не полностью, это какой же он свидетель? То есть он к этому не относится. Он другие мицвот может выполнять, но эта мицва не соответствует ему, потому что он не является свидетелем Торы. А мы спросим, подожди, он не относится к свидетельству, которое приводит Тора, которое, свидетельство, которое говорит нам о истинности Торы. Ладно, а если так, то тогда и Шавуот мы должны ему не давать выполнять. Нет, получение Торы. Ну, Шавуот он может. Почему? Мумар, мы же не говорим ничего насчет Шавуот, что Шавуот, праздник получения Торы, мы же там ничего не говорим. Что тот, кто мумар, он имеет право там участвовать или еще что-то, да, как Песах. Почему нет? Потому что получение Торы – это обоснование на разуме. Это обоснование с позиции разума. Что такое с позиции разума? С позиции разума, когда я понимаю, с позиции разума понимаю истинность этого. Человек, который приходит и не выполняет все законы Торы, мумар, который не хочет ничего выполнять, и вдруг он это приходит, это тоже свидетельство. Почему? Потому что с позиции разума может прийти человек, который мумар, который не хочет ничего не выполнять, но он может сказать такую вещь. Это правильно, это истина, но я этого не хочу. Это идея мумар. Я этого не хочу. Когда приходит человек и говорит, я этого не хочу, я это не люблю, да? Но здесь есть обоснование, здесь есть доказательства, тогда это тоже свидетельство. То есть, когда он приходит с позиции разума, человек, который идет против Торы, он может согласиться с позиции разума, что это правильно, только я не хочу. Поэтому он может быть свидетелем в этом смысле, что передачи получения Торы. Да, то есть, свидетельством того, что были еврейские, которые получили Тору. Почему? Он может быть свидетелем. Я знаю, что получили, только мне наплевать на это. Так это свидетельство тоже в каком-то смысле. Но выход из Египта, там же мы сказали обоснование эмоциональное. Обоснование эмоциональное, это значит, что человек этим горит. Теперь тот, который не принимает законы Торы и не хочет их выполнять, Так какой же он может быть свидетель именно вот этой вот эмоциональной стороны? В эмоциональной стороне человек должен быть эмоционально с этим связан. То есть человек, который мумар, он говорит, в принципе, что он говорит? Я, может быть, это и правда, но я не хочу. Что значит я не хочу? Эмоционально с этим не связан. Это то, что он говорит. Так как он может быть свидетелем вот этого, да, выхода из Египта, от этого обоснования, которое построено на эмоциональности? Это понятно, эта идея. Да? Это, в принципе, разница, почему так мы это поняли, что почему это мумар, он не может там именно, что вот нет проблем ему. А вот с выходом из Египта есть у него проблема. Но мы возвратимся к этому вопросу, это сам по себе интересно. Что это значит? Мы приходим и говорим о том, что есть всякое обоснование. Мы всегда, это вопрос сам по себе, мы всегда спорим, разговариваем, там говорим с разными людьми, доказываем и так далее. И одна из вещей, что у человека, да, и мы удивляемся, но раз вроде я привожу и все доказываю, все объясняю, и кто-то не принимает. Почему не принимает? В чем это? Да вот эта техника спора. Где стратегия спора, я знаю, где здесь собака зарыта. Почему люди спорят и не приходят к единому мнению? Казалось бы, да, почему бы не прийти к единому мнению? Вот у тебя же все глупо и понятно, но мы не имеем в виду, что все люди глупы. С одной стороны, с другой стороны, многие вопросы, которые мы разбираем, они настолько сложные, что нужно быть просто гением, чтобы их понять. Да? И вполне нормальный человек, скажем, средний тоже может это понять. И так приходим, значит, мы приводим все к обоснованиям, сейчас придем примеры. Мы приводим все обоснования, вроде бы должны понять, ожидаем, что второй человек это примет, но мы же говорим с позиции разума, у тебя есть разум. Так вот, пожалуйста, я же тебе сказал. Но на самом деле это не работает. Почему не работает? Потому что на самом деле человек, как мы сказали, существо эмоциональное. И разумное доказательство недостаточно. Для того, чтобы человек принял. Для того, чтобы он это принял как руководство к действию, ему нужна эмоциональная поддержка. Это обязательно так. Каждый человек это так. И так это... Да, могу вам привести примеры. Да. Примеры из спора тоже интересно. У меня было не рад. Я в этом деле как бы очень много... Да. Споры, да, например, вот самый типичный спор, который бывает, даже споры, не буду приводить какие-то споры такие, да, но вот споры между, да, религия и атеизм в наше время, и постоянно везде, всюду люди спорят, эти атеисты религиозные или там не атеисты, кто бы они там ни были, как они себя называют, да. И спор обычно, как строится спор, интересно, да. Приходит говорить человек религиозный такую вещь, смотри, мы видим перед собой мир, правильно, мир очень сложный. Очень целенаправленный, очень, да, целенаправленный, сложный, да, все находится на своем месте, любая вещь, возьми любой организм, любую клетку, любое это, оно удивительно сложное, и все детали находятся на своем месте, и все направлено к какой-то цели, то есть, если я смотрю вот на какую-то клетку, скажем, с позиции, вот просто с позиции разума, я в этом, в построении этой клетки, в ее функционировании я вижу разум. Я вижу направленность. Это правильно, да? И вижу направленность. Никто не может этим сам сказать. Но вижу направленность. О чем мне говорит направленность? О том, что кто-то направляет. Если есть направленность, значит есть направляющий. Значит, есть кто-то ее создал по какому-то замыслу. Как я вижу какую-то вещь, как мы говорили, машину, или вижу, как там, да, как это все приводит. Часы, это обычный пример, да. Человек видит часы, каждая деталь находится на своем месте, каждая деталь нужна для того-то, вот-то, каждая... О чем мне это свидетельствует? Что кто-то их поставил, что там было действие разумности, что это поставили на это место, это поставили на это место и так далее. Каждую поставили на свою месть, разумность. И тогда понятно, то есть сами часы свидетельствуют о своем создателе. Разумности, правильно? Приходит, и мы, значит, приводим такое вот свидетельство, как эти часы. Тем более, клетка, скажем, да, простая клетка, обычная клетка, не говорю там организмы, целый мир, со всеми это, и так далее, простая клетка, она намного-намного сложнее, целенаправленнее, более, да, разумно устроена, чем какие-то часы. И предположить, и какой вывод должен быть первый, да, что там тоже было направлено действие, кто-то ее создал. Это довод, который приходит религиозным человеком обычно, да? Один из доводов. Есть другой довод, тоже приводится, там первая причина, не будем в это входить. Возьмем хотя бы этот пример. И приходят тогда нам и говорят, подожди, какой же ответ идет? То есть это разум, он не разум. На чем мы основываемся, когда мы утверждаем эту вещь? Позиция разума. Нет другой вещи. Это не логика. Надо понять, что идея логики, многие люди просто путают. Я вот этот логичный человек, этот нелогично мыслит с позиции логики, это очень менее математическая логика или еще какая-то другая логика. Это проблема. Логика – это проблема, просто так логика. Почему? Потому что просто так логика, она нуль, ноль. Почему? Потому что логика, что делает логика? Логика сама по себе инструмент очень важный и правильный. Только он приводит истинность, утверждение к мере истинности аксиом. Это то, что делает логика. И это идея доказательства, которая принята в науке, и поэтому я говорю, что в наших утверждениях мы должны этот термин как бы убрать. Не идея доказательства. Что же доказательство? Доказательство – это некоторые логические рассуждения, которые приводят истинность нашего конечного утверждения, меру истинности конечного утверждения, к мере истинности аксиом, с которых он начал. То есть, что мне логика говорит? Что мое утверждение, оно настолько же истинно, насколько истинны мои аксиомы. Это то, что логика говорит. Она больше этого ничего не может сказать. Логика сама по себе не может сказать, что это истина, это ложь. Тогда логические рассуждения не делают, ничто не делают никакую истинность, не устанавливают истинность. Они всего лишь устанавливают меру убедительность или меру истинности, меру убедительности, что она делает соответствие между конечным утверждением и начальными понятиями, с которых человек начинает свои рассуждения. Все. Для того, чтобы говорить об абсолютной истинности какого-либо, чего-либо утверждения, нам надо знать абсолютную истинность, меру истинности начальных аксиом. С этого все начинается. А вот для того, чтобы знать истинность начальных аксиом, там логика не помогает. Что там помогает? Потому что логика с нее только начинается. А что там помогает? Некоторый взгляд. Это надо, конечно, обосновать, почему мы так считаем. Но я могу, конечно, это сделать, но это длинная история. Но хотя бы интуитивно понять эту вещь. Интуитивно можем понять. Это то, что мы знаем. Это идея разума. Это мы говорим о разуме. Когда человек говорит... Да, то есть первоначальные понятия люди обычные, так принято и в науке, и везде там, да, берут вещи, которые, как они называют, очевидные, да, как за аксиомы берут вещи очевидные, да. Вопрос, что такое очевидность? Если это очевидность глазами, то она может быть ошибочна. Потому что глаза могут ошибаться, мы что-то увидим, что-то очевидно, то есть что-то увидел, а на самом деле нет, да. Вопрос, мера этой очевидности, откуда она начинается, да. Не будем в это входить. Точно, мне там лекция длинная здесь, надо вот объяснить, откуда все начинается. Но как бы то ни было, это мы называем понятием разума. То есть приходит разум и говорит, вот эти вещи, это очевидное. Это ясно, что это так. И не может быть иначе. Это позиция разума. Есть которые вещи, да, и он не может их доказать. Что значит не может доказать? Чтобы доказать, нужны начальные понятия. А мы здесь говорим о начальных понятиях. С них мы начинаем. Это не вопрос доказательства. Это вопрос... позиции разума. Позиции разума. Когда позиция разума может ошибиться, не может ошибиться, отдельный разговор. Во всяком случае, вот здесь, в данном вопросе, разбираем. То, что я говорю, что вот это вот какая-то вещь, это часы не могут произойти сами по себе случайно. Это позиция разума. Очевидная вещь. Кто-то придет, скажет, может. Он просто сумасшедший. Ну так, по всем мнениям. Не, даже по мнениям тех, кто с религиозными спорят. Нет сомнений, да? Насчет часов, во всяком случае. И спросить, да, любой отлично скажет, что часы вдруг вот бросили все детали часов, и они вдруг случайно собрались вот в часы, да? Это неразумное решение. Не разум, отсутствие разума. Как критерии, что разумно, откуда истинность разумности, я где-то разбираю это подробно, очень подробно. И суть, но сейчас не будем в это входить. Но во всяком случае, вот здесь есть эта идея, да, это понятно всем, интуитивно, это разум. Сказать вещь неразумную, прямо противоположно разуму, ну, я знаю, мы человек не хочет принимать неразумную вещь. И поэтому получается интересная вещь. Приходит человек религиозный и говорит, точно так же, как часы не могут возникнуть сами по себе. Точно так же клетка не может возникнуть сами по себе. Как часы свидетельствуют о некотором направленном действии, разумном направленном действии извне часов, тот, кто их создал, точно так же клетка, человек, организм, мир и так далее, он своей сложностью свидетельствует о разумном действии, направленном действии при создании этой действительности. Все. Это разум. Ничто другое. Всякое другое действие одно неразумно. Должно было бы быть. Теперь, приходит нам, значит, отвечают. Каким образом, да, какой довод противоположен со стороны атеиста? Говорит он такую вещь. Смотри, это правильно. Ясно, что они не идиоты, естественно. Да? И он понимает эту вещь, что сказать, вот так просто взяла клетка, случайно так возникла, конечно, не может быть. Но он приходит, говорит другую вещь. Это правильно, что это так. Но эта клетка на самом деле же не возникла за один раз. Если бы она возникла в какой-то момент, мы действительно сказали бы, как и часы не могут возникнуть за один раз, и клетка. Она происходила миллионы лет. Миллионы, миллиарды лет или миллионы, они говорят о миллионах там. Может быть, о миллиардах в каком-то смысле. Скажем, миллиард лет. Происходило. За много-много лет это может быть. То есть... Оно не было сделано направленно. То есть он идет против того разума, о котором мы говорим. Вроде мы сказали разумную вещь, правильно? Он приходит, говорит, противоположную вещь. Говорит, оно могло произойти случайно, неразумно. Несмотря на то, что оно построено, как часы, таким образом, что свидетельствует о разумной направленности, говорит он, эта разумная направленность могла возникнуть случайно. Как она могла возникнуть случайно? В течение миллионов лет. Понемножку, один раз то, другое, там эволюция, шмеволюция разные, да, отбор, естественно, неестественно и так далее, дает технологию, как она, технику, да, как процесс, как он происходит. Это утверждение, правильно? Теперь, это разум или не разум? В каком-то смысле разумное утверждение, нет? Он приходит, говорит, ты прав, я согласен с твоим разумом, но есть другой разум, который говорит мне, что оно возникло в течение миллионов лет. На самом деле здесь две стороны есть. Здесь два утверждения, в его утверждении. В каком-то смысле разумное, в каком-то смысле эмоциональное. Сейчас пытаемся понять эту вещь. Я просто хочу на этом примере показать технику, вот, как это работает спор. Что он на самом деле нам утверждает? Что это? Для того, чтобы сказать, что это может быть, недостаточно сказать миллионы лет. Что нужно сделать? Нужно сделать расчет. Для того, чтобы это сказать с позиции разума, надо сделать расчет. Подожди, за один год это может произойти? Не может. За два года? Нет. 10, миллион лет. За миллион лет может? Тоже, наверное, не может. Нужно 2 миллиона, 5 миллионов. За миллиард лет? За миллиард лет может? Почему ты сказал, за один год не может, а за миллиард лет может? Что изменилось? Что изменилось в данных? Ты сделал исследование, проверил миллионы лет, сидел и проверял. Что? Почему слово миллиард? Как оно вошло здесь, слово миллиард лет, и вдруг изменило мнение человека? Просто для... На самом деле, да, почему? Почему? На самом деле это воздействие эмоциональное. Почему? Потому что человеческий мозг, он ограничен. И он не способен проследить много, да, многие поколения, многие... Ну, не способен проследить бесконечное количество событий и так далее, да? Поэтому, нет, человеческий, поэтому он может сказать, смотри, за один год это не может быть, мне это ясно, с позиции разума. За два года тоже не может быть. Дальше он теряется, человеческий разум теряется. Я не знаю, что миллионы лет, откуда я знаю, я проверял когда-нибудь, я жил миллионы лет. Я не знаю, я не могу это оценить с позиции разума. В тот момент, что я не могу оценить это с позиции разума, сразу можно вести противоположное. Вот тогда произошло, миллиарды лет, да, а ты можешь сказать, нет. Да, то есть это уже не было здесь расчета, а что было, да, потому что там же нет никаких доказательств, там только теория, все теория, это может быть, все основано на принципе, а может быть, за миллионы лет это произошло случайно, и строится какой-то там естественно, отбор, та-та-та, что он тоже нигде не проверен, но как будто бы, да, не представляю, не будем в это входить. Во всяком случае, это воздействие эмоционально. Чем миллиарды лет отличаются от двух лет, от года? Что это? Тем, что человеческий разум не способен воспринять и сделать оценку. Так как я могу сделать оценку за один год, за два года, я могу сделать оценку разумом. Мы говорим сейчас сначала по-простому. Сейчас сделаем расчет, если хотите, да? Сделаем по-простому. Я за 2 года могу сделать оценку, что это не может быть. За 5 лет тоже могу. Но больше, дальше, 1 000 000 лет я не могу, потому что я не могу сделать оценку. Просто так, вот, взглядом. Поэтому можно это. А получается, что здесь обоснование идет с позиции эмоциональной, и это, в принципе, манипуляция. Почему? Потому что разумного доказательства там нет, разумного обоснования нет. Почему нет? Потому что для того, чтобы дать разумное обоснование, что я должен был сделать? Что я должен был? Как я должен был исследовать? Как я должен, что я должен был бы сделать? Я должен был бы подсчитать, скажем, если я иду с точки зрения, как он там с математикой, или как они это утверждают, ты говоришь, что это возможно, подсчитай вероятность и покажи, что это возможно. Вероятность возникновения клетки. Вот случайно было, там много разных были и так далее, и так далее, и так далее. Вероятность. Пусть она была много лет, она проходила много лет, там происходили там разные, да, как это, естественно, отбор, худшие падали, лучшие оставались, и так далее, неважно, но есть вот, может, кто-то да, кто-то нет, кто-то упал. Вероятность того, в конце концов, что это произойдет. Сколько, какова вероятность? То есть надо почитать вероятность, и тогда сделать, сравнить, тогда, может быть, мы говорим о каком-то разумном подходе. Когда же мы начинаем подсчитывать вероятность, то приходим к прямо противоположному выводу. Почему? Потому что мы когда-то делали, я делал это расчет. Это не так сложно. Ну, в интернете можно посмотреть, делают полно расчетов и таких. Там самую простую. Я когда-то там где-то мы лекцию на детстве рассчитывали. Были самую маленькую хромосому брали. Хромосома, когда клетка, в конце концов, хромосома. Правильно? Самую, или какой-то организм. Самую маленькую хромосому, которая может быть, скажем, с 1000 мест. И мы там делали расчеты с 1000 мест, и значит, на каждом месте должно быть какой-то ген определенный. Ну, обратно все очень упрощенно и условно, есть 4 вида генов. Там не гены, на самом деле, нуклеотиды, не принципиально, да, не будем ходить, да. 4 места, и допустим, что таких мест где-то 1000. Это таких нет хромосом, они намного больше, чем это, да. Намного у человека это где-то около 2 миллиона, 3 миллиона, да, мест в хромосоме с этим, да. И вот на каждом месте должно быть 1 из 4. Один из 4, вот для того, чтобы был тот-то организм определенный, должно быть вот определенный порядок. И этот порядок, как он возникает, как они утверждают, случайно. Этот появился, там была какая-то мутация, было еще что-то, ну, один вошел, другой ушел, неважно техника, как она работает. Получается, в любом случае это процесс случайный. Они хотят сказать, кто-то там хочет сказать, что это не совсем случайный процесс, потому что было, как это, да, естественный отбор, это на каком-то смысле направленность. Не хочу сейчас входить, это манипуляция, нет никакой направленности. Естественный отбор ничего не направляет, он отбрасывает плохие, допустим, оставляет хорошие, но не направляет эти хорошие, знать еще лучше. Это просто ошибка в логике. Но не будем в это входить. В любом случае, конечный результат – это, в конце концов, определенная клетка, определенная хромосома, с определенным порядком. Как она там возникла в процессе, как-то возникла, случайно. Допустим, какой-то, неважно какой процесс, в конце концов, случайно оказалась на этом одна, один ген, здесь другой ген, третий ген, и так далее, вот специальный порядок. Теперь, какова вероятность? Что даже если у меня будет там все гены, которые не могут быть. Но они, допустим, будут такая каша, и они будут случайно соединяться, и что это обычно не происходит, ну, допустим, что происходит. И случайно будут устанавливаться и так далее, и так далее. Для того, чтобы случайно, сколько вариантов может, для того, чтобы случайно это возникло, надо посчитать вероятность. Какова вероятность? Это количество возможных ситуаций. Правильно, да? Количество возможных ситуаций. И вот, и тогда одна из этих ситуаций, да, одна из этих ситуаций может быть вот такая-то. Когда у меня есть количество возможных ситуаций, мне нужно, чтобы было количество событий, вот разных соединений, соизмеримо с количеством возможных ситуаций. Это, по идее, принцип, да? Расчеты не так сложно, в общем-то, теоретически не сложно это подсчитать. Это значит, кто хочет сказать, это значит... 4 в степени, если это из 1000 мест, это получается 4 в степени минус 1000, да? Это вероятность. Если мы переведем в десятичную, скажем, 10, ну где-то тоже приблизительно очень грубо, 10, скажем, минус 500, минус 500, степени минус 500. И что это значит? Это единица делить на 10 с 500 и 500 нулей, да? Теперь допустим, Допустим, что каждый раз происходили там это, да, каждый, да, допустим, теперь сколько нужно событий? Такое же количество приблизительно, то есть 10 в степени 500 должно быть событий разных, что одно из них, вот та, которая хорошая получится, да? Чтобы эти события были, что нам необходимо? У нас же происходит, что происходит? Каждый раз мутации и так далее, и так далее. И даже если мы предположим, что каждую секунду происходит мутация, возникает новый организм, уже возник, закончился, все, и в следующую секунду новая мутация, и новый, уже совершенно новый, и так далее, да, предположим. Сколько событий нужно, сколько лет нужно, чтобы получить это количество событий 10-50-7? Сколько? Да, сколько нужно лет? И это мы считаем простую вещь. Я сейчас это не подсчитываю, но где-то мы это подсчитывали, чтобы, да, миллиард лет, сколько это миллиард лет? Миллиард лет, это 9 нулей, да, в каждом году, сколько, 365 дней, в каждом году, дне 24 часа, в каждом часу 3600 секунд, да, если все это умножить, мы получаем где-то, вот насколько я помню расчет, ну, приблизительно такой, где-то, я даже брал не миллиард лет, а 10 миллиардов лет, допустим, 10 миллиардов лет, сколько секунд в нем? Около 10 в степени 17, насколько я помню. 10 в степени 17 секунд. Это значит 10 миллиардов лет. И даже если мы предположим, что каждую секунду происходило изменение и так далее, сколько событий мы получаем? 10 в степени 17. А сколько нам нужно? 10 в степени 500. Кто может сравнить эти числа вообще? Можно их сравнить? 10 в степени 17 – это полный ноль по сравнению с 10 в степени 500. То есть это убрать 17 нулей и все, остается вероятность 10 в степени минус, сколько там, 483. Всего лишь. То есть, а эта вероятность это полный ноль. Просто полный ноль. Не круглый, не знаю какой, да. И 10 минус 10, я знаю, в степени, я знаю, там, минус 50, это считается уже ноль в математике. 10, вероятность 10 в степени минус 5, да, то есть единица разделить на 10 в степени 50, вероятность такого события в математике считается полный ноль. А 10 в минус 500, это несоизмеримое число. То есть для того, чтобы возникла эта клетка, сказать на миллиарды лет, это полная глупость. Миллиард лет это мгновение по сравнению с этим. Для того, чтобы она прожила не миллиард лет, не 10 миллиардов лет, не 100 миллиардов лет. 100 миллиардов лет – это еще 2 нуля. Не 17 нуля, а 19. И ноль. Это полный ноль. Это не что сон. То есть получается, что если это произойдет, это чудо. Это невозможно весь с точки зрения этого. И тогда нам приходит это, да, это расчет. Когда делают расчет, вдруг вся эта теория, она разбивается. То есть не может, даже когда они приходят, говорят, понемножку и так далее. Ну, не принципиально. Я не хочу спор сам, а хочу только принцип. А зачем нам привели эти миллиарды лет? Воздействие на эмоциональность. Потому что когда человек говорит, миллиарды лет, это же много. Миллиард, для нас же миллиарды лет это очень много. Мы не можем ничего сказать за миллиарды. Иди знай, что может быть за миллиарды лет. Когда человек не может себе, не может охватить в своем разуме вот эти вот понятия миллион лет, миллиард лет, он не может это охватить, не может проследить. Он может предположить все, что угодно. Так поэтому, когда тот, кто ссылается на эти миллиарды лет, он в принципе, это обоснование, оно эмоциональное. Воздействие на эмоциональность человека, это не разум. Понятно, да? И так получается у нас всегда, да? Значит, это с одной стороны, вот это вот наше обоснование, оно с позиции разума, да? Просто вещь, какая-то сложная штучка не может возникнуть случайно, это разум. Откуда он? Почему? Не будем сейчас входить в это. Это разум. Утверждение против этого. Ну, пожалуйста, приведите нам разумное утверждение. Утверждение, которое там, вот там они приводят, это эмоциональное. И мы должны уметь различить между ними, почему, как и когда. Но на самом деле, когда я привел ему этот довод, почему он его не принял? Я же привел на самом деле довод Я же привел на самом деле довод разумности, с позиции разума, который невозможен. Почему он ищет какие-то это, да? Не будем в это входить, что на самом деле он не хочет это принять. И поэтому он ищет себе эмоциональной поддержки. И вот для себя больше всего, чем для других, да? Миллионы лет, миллиарды лет для себя, чтобы ему легче было отойти. Ну как он может пойти против разумного довода? Потому что на самом деле человек – существо эмоциональное. Потому что так он хочет. Когда я хочу, я могу, тогда я должен успокоить свой разум. И вот эти вот миллионы лет, они успокаивают мой разум. Он же не хочет быть неразумным человеком. Тоже понимает, что так просто не может быть. И тогда он себе вводит идеи вот этих миллиардов лет. И это успокаивает его разум. Потому что разум, да, он сейчас не против и так далее. Да? Это понятно. Но на самом деле для того, чтобы победить, спорить, что необходимо? Что необходимо? Ты когда привел этот разумный довод, он недостаточен. Нужно дать на это эмоциональную поддержку. И вот эта вот эмоциональная поддержка, это интересно, да? Это очень интересно. Как, да? Да.
Как вы считаете, интуиция – это эмоциональная?
Это вопрос, надо разбирать, что такое интуиция. Интуиция. Потому что интуиция, люди не понимают, что такое интуиция. Каждый имеет в виду что-то другое. Так это, да. Мы должны объяснить вот эту вот идею. У нас есть там лекция, которая разбирает там идею внутреннего знания. То есть как, где на самом деле все начинается. Ну, я просто не могу здесь, это длинная тема сама по себе. Вопрос интуиции — это общее слово. Такое, один понимает одно, другой понимает другое, третий никто же не знает, что такое. Вот то. А мы вот это вот определяем. Вот там лекция точно, в точности определяем, вот что это такое. Там не помню, как называется лекция, но доказательство, как, что такое доказательство. Что такое доказательство и как оно работает и так далее. Да, вот как это узнать. Там точно приводим технику доказать, на чем все в конце концов построено. Да? Но это отдельная тема. Но здесь мы хотя бы просто интуитивно понять эту вещь. Да?
И еще один. Вот этот вот вообще идея, который не хочет соблюдать, да? Да. Его душа, она стояла там около себя.
Да. Мы сказали же, мы же сказали, что человек мумар. Мумар, да, который идет против всей Торы, ему не запрещается соблюдать шавуот. Почему? Потому что он может быть свидетелем. Почему? Он может сказать, смотри, это действительно правда. Но я этого не хочу.
Но это душа, она стояла?
Да, конечно. Ну, если он еврей, да, конечно.
То есть не срабатывает вот какой-то, я не знаю, генетический...
У человека есть свобода выбора, не вопрос срыва. Я могу сработать, это значит получить осознание истинности какой-то вещи. Я, может быть, и осознаю это, но я этого не хочу. И на этом все кончается. У меня есть свобода выбора, я могу хотеть, могу не хотеть. Мало ли у нас вещей, которые мы знаем, что это правильно, и мы себя так не ведем?
Нет, наша душа...
Он знает, что это истина, но он ее не хочет. Мы это тоже часто делаем. Вот это я знаю, что это нельзя, и все равно, да, не могу удержаться, допустим, да? Это мы знаем, этот принцип, он же работает. Теперь, что интересно, как-то, я вам скажу еще один это, да, ко мне приходит тоже, да, один такой человек, тоже с таким спором приходит это, да, на чем здесь построено. Я давал какую-то лекцию тоже, ну, расчеты движения Луны, да, ну, насчет календаря, еврейского календаря. И там привел вот эту всю схему расчета, потому что движение Луны, оно очень сложное. Удивительно сложно, да, в отличие, настолько, что вот, ну, тот, кто немножко поинтересуется, да, настолько, что и в современном мире совсем не так просто. Нет сегодня точного тоже определения, вот как период Луны, как он там это, нет, там есть синодический, сидерический, не буду в это сейчас ходить, где-то у меня есть целая лекция на эту тему, и я там объясняю все расчеты, как они делаются, как делаются сегодня, как делались раньше и так далее, и показываю, что у евреев было вот некоторое число очень удивительное, которое давало вот это вот точность. При помощи него я могу рассчитать появление Луны на тысячи лет вперед или назад, благодаря этому. И вот этого, и это говорит, это свидетельство, как бы, так и Тора говорит, это будет вам свидетельством мудрости вашей среди народов. Да? У меня есть такая лекция на эту тему. И приходит какой-то человек и говорит, подожди, да, вот это, да, я привел все вот эти вот расчеты точно, что это удивительная вещь, потому что, да, и сегодня люди, не ученые, не могут точно определить, они нашли, делают какими-то измерениями, что-то приходит и так далее, но я показал все, что, как это делает расчеты, насколько это сложно и как это у евреев это, да. Приходит какой-то человек и говорит, подожди, а кто, а вон другие, ну, приходят, что там удивительного? Ничего удивительного. Почему? Ты говоришь, удивляется? Ты говоришь, что кто-то удивляется? Дай мне ссылку на какого-нибудь ученого, который говорит, что это очень удивительно. Не число пи, другое. Расчет период вращения Луны. Не важно, не принципиально. Приходит, приведи мне ученого, который это... Да? Теперь вопрос, зачем тебе ученый? Я же тебе показал все расчеты. Можешь найти в любых местах. Не, я не придумал эти расчеты, можно найти в любом месте все эти, да, как высчитывают сегодня это дело, как пришли к этому. Все сложности, все проблемы, все это, естественно, я же не придумал сам. И да, все приводится, пожалуйста, я все привел. Не, приведи мне это, чтобы кто-то удивлял. Если так, то тогда ученые должны... Я ему говорю, смотри, ученые этим и занимаются. Почему? По-простому, потому что им это число все равно. Потому что ученый человек, ученые, они свои исследования, то, что они пришли к какому-то выводу, исследовали, делали эксперименты и так далее. Это пришли. Теперь ты приходишь с каким-то числом. Оно может быть очень точно, очень интересно. Но откуда ты его взял? Как ты его вычислил? Как ты к ним пришел? Вещи, которые непонятно откуда. Есть ученый час много говорит, есть много разных непонятных вещей. Я не знаю, что такое. Но поскольку он не знает, он к этому не относится, потому что он знает то, что он может рассчитать, сделать какие-то и так далее. А так, в принципе, конечно, удивляется. Но приведи мне это. Говорю, я объясняю, что почему я должен кого-то приводить? Я не занимаюсь приводом разных ученых, которые там что-то говорят. Я привел учение, не ученого. Зачем нужно приводить ученого? Вот ему нужен, вот если я ему приведу сейчас ученого, который скажет, вот это вот удивительная вещь у евреев, тогда да. А вот если я ему не приведу, и тогда он не поверит, что он тогда скажет? Скажет, а этот ученый, так он, наверное, какой-то религиозный. А вот другой ученый, нет. А ты мне скажи того, а вот этого, а почему эти ученые? И тогда начнет другой спор. Поэтому я обычно в своих лекциях не привожу как доказательство разные мнения разных ученых, привожу само мнение, само учение. Учение, не ученого, зачем нужен ученый? И тогда, да, так какая разница, пойди спроси с этим сам, к самому ученому, кому любому, и спроси, что это, да? И вот, и теперь он приходит, теперь вопрос. Я привел исследование, привел само учение, объяснение, все понятно. Может быть, что-то не ошибка? Пожалуйста, в расчетах. Ну, можно пойти, это можно проверить, без проблем, да, в любом месте, это не я сам это придумал, можно это проверить, если это взял из всех источников, норма обычных, да, и так далее, можно это проверить. Но нет, приходит, дай мне ученого, а если нет ученого, то нет. Что это за утверждение, что это за требование, что это такое?
Это хочет авторитет.
Авторитет. Что такое это авторитет мне нужен? Эмоциональная поддержка. То есть, он бы принял бы. То есть я же привел доказательства разума, с позиции разума все было ясно. Но он не согласен это принять, почему? Ну, может быть, он не может достаточно разобраться, может быть, ему было сложно разобраться в моих расчетах. Ну, не думаю, что это настолько сложно, да? Ну, вроде бы я, да, я же не привел какие-то это, да? Вроде бы не просто. Но он говорит, не, приведи мне ученого. Вот пока ты его не приведешь, я не это принимаю. Значит, это неправильно. Почему? То есть, и это не случайно, потому что в каком-то смысле он прав. В каком смысле? Потому что, когда я хочу привести кому-то, дать какое-то обоснование, должен дать обоснование на двух уровнях. Должен дать обоснование с позиции разума, но это недостаточно. Как в данном случае тоже. Я должен дать ему эмоциональную поддержку. Это принцип, один из важнейших принципов. Тот, кто с кем-то спорит, он должен это иметь в виду и знать. Что после того, что ты привел и доказал, и сказал, и нашел разумный путь, ты привел к нему, он это не примет. Он видит что-то, ну не знаю, а вдруг это обман, а вдруг кто-то. И ты должен найти ему какую-то историю, какую-то фокус, какую-то вещь, чтобы он это, да, авторитета или еще что-то, да, дать ему. И только тогда ты можешь его привести. Если бы я ему привел, бы, скажем, какого-то ученого, который, на котором он полагается, тогда, может быть, он это, к этому отнесся бы серьезнее. И это принцип непростой. Это тот самый принцип, о котором мы сказали. Выход из Египта и получение Торы. Две эти... Это потому, что это природа человека такая. Поскольку это такая природа человека, поэтому нужны две эти стороны обязательно. И это мы наблюдаем во всем. На этом построено наше еврейское... Также вся еврейское мировоззрение. Я в свое время, ну, как болельчува. Болельчува. Многие же так прошли. Это болельчува. Те, которые пришли к религии. Они где-то слышали, что-то видели и так далее. Как они к этому пришли? Они пришли с позиции чего? Многие пришли с позиции разума. Они увидели где-то, услышали, узнали, проверили, это неправильно, это неправильно и так далее. Пускай это бывает по-разному, да, есть такие, есть другие разные. Но в мое время, во всяком случае, первые поколения, они приходили с позиции разума. Они пришли к выводу, что так это разум это утверждает. Разум не логика та самая, про которую мы говорим, и не доказательства, и не аксиомы, а разум. Приходит как тот разум, про который мы сказали, приблизительно. И он приходит это, ну, я узнал, ну так что? А так что я сейчас побегу в синагогу молиться? Конечно, нет. Нужно.
Потому что я тревога, так это
было. Нужно, для этого нужно еще, чтобы у него была поддержка какая-то. Какая поддержка? У разных по-разному это бывает. У одних бывает какая-то еврейская среда, он сейчас будет должен каких-то поддержку, авторитета, вы говорите, он должен увидеть умных людей, которые это принимают и верят. Когда он видит много людей, которые это принимают и верят, так ему это поддержка? Наверное, да, это правильно. Если только я вот это увидел, то смотри, а все люди ведут себя по-другому и это не принимают. Значит, может, где-то что-то ошибся. Несмотря на то, что мой разум говорит, но может быть что-то не так. А вдруг, когда я вижу кто-то, который это, да, то есть это идея авторитета. Идея авторитета мне нужна это, да, что когда я вижу достаточно умных людей, что я на них полагаюсь, я знаю, что они люди умные, я это вижу, это я могу видеть, это я могу видеть, это тоже позиция разума, правильно? Может быть, иногда можно ошибиться, да? Но в какой-то ситуации. И вот теперь они это полагают. Если один, иди, знаю, когда их много, то тогда это уже дает мне поддержку. Или, скажем, у меня как было? Очень просто. Да как у меня было интересно. Что я когда это узнал, мне было это ясно. Сейчас, скажем, эволюция и так далее. Мне я интересно, я как бы, ну, я же много, в детстве я много учился, и много-много всего это, да, еще в детстве, в школе. Все эти науки, все это, да, как бы. И вот, да, и в какой-то момент я вдруг пришел на лекцию один раз, вот где-то это, да, и услышал про эту эволюцию, вот эти все там проблемы и так далее. Мне сразу все стало ясно. Ну, в один момент. Все как бы перевернулось. Все доводы, которые привел, я и до этого все это знал, но у меня не было сформировано в голове, да, не было это, да, и когда он мне рассказал это, все стало на свои места, все сразу понял, сразу это, да, прям моментально, без каких-то этих. И, да, и, да, ну так что? Но все равно это было, так что теперь, есть Бог, значит, надо молиться, надо, это было ужасно трудно. А потом, или до этого даже, да, я это прослушал другую лекцию про кодирование в Торе. Кодирование в Торе. Увидел коды в Торе. Коды в Торе. Ты видишь это, да? Это удивительная вещь. У меня есть тоже лекция про кодирование в Торе. Там тоже есть, я скажу сразу, есть, которые утверждают, приходят, говорят, что сегодня ученые пришли и доказали, что это все неправильно, нет никаких кодов и так далее. Но на самом деле это блоф. Ну, как-то... Неправильно, то, что они говорят. На самом деле, то, что они говорят совсем другое, а то, что люди говорят, говорят совсем другое, неважно. Есть также лекция, которая объясняет, что ученые, к чему они пришли, к какому выводу они пришли, и почему, и что да, а что нет в их словах. Да? Отдельный разговор. Но они никак не отменяют и не могут отменить кодирование в Торе. Почему же я это вижу? Я же могу открыть и посчитать сам. Мне нужно, какой ученый? Я же сам считаю. Я могу посчитать, что там в начале, скажем, начиная с первой буквы там, записана Тора через 49 букв. Могу это посчитать сам. То же самое записано в книге Шмот, с первой буквы этот. Кто-то мне скажет, что это не код. Да пусть будет миллион ученых, я это вижу. Не может это случайно, по той же самой схеме, не может это случайно там оказаться, если кто-то преднамеренно это туда не вел. И так далее, и так далее. И там целая система всех этих, да, те, которые... Как? Как?
Тоже
разум, правильно. Это, да, не, это разум. Это какой-то разум. Но на самом деле мы же в нашей вере не полагаемся на коды. Не из-за кода мы верим в Бога. Даже если бы их не было бы. Даже если бы их не было бы, мы все равно верили в Бога. Почему? Потому что у нас есть традиция, у нас есть еврейская народ, у нас есть это, да, и так далее. Но я как человек Бальчува, который не связан был с традицией, для меня нужна была эмоциональная поддержка, правильно? Вот эти коды были эмоциональной поддержкой. Когда у меня появлялось сомнение, я сразу вспоминал про коды. Ну и ты же видишь. Не, у кого не, у каждого человека по-разному. Но мы это видим, интересную вещь. Да? Это принцип. оно мне давало силу. На самом деле моя вера не основана на этом. Не из-за этого я верю в Бога, не из-за этого. Но когда у меня появлялись сомнения, вот когда я видел, что это истина, скажем, та же вот эта вот еврейская точка зрения, но вдруг нужно какая-то это, а вдруг, ты не знаешь что, да? Несмотря на то, что твой разум это говорит, но вдруг. И тебе нужна какая-то поддержка, это вот мне давали эту поддержку. И только поэтому это, да? Но в еврейском мире, в принципе, коды нигде это не используются, как это, да, в еврейском мире вообще об этом не говорят, в религиозном мире, все это. А как они верят в Бога? Как? Во-первых, у них есть доказательства. Ну, доказательства, вот это вот обоснование, которое мы сказали, разум. Разум, понятно, как мы сказали, что Тора – это истина. Да, вот та традиция, которая передается, мы знаем, что не может быть. Да, вот мы приводим свидетельство, не может оно, да, свидетельство от миллиона к миллиону дает объективность. Но это позиция разума. Я пойду сейчас объясню это какому-то человеку, он это не принимает. Он скажет, да, может быть, это придумали что-то. Я могу проверить весь порядок, и это делал не один раз с людьми. Ясно, что можно это проверить. То есть нет возможности, чтобы в середине кто-то пришел один, убедил всех и так далее, и так далее. Нет такого нужды, если проверить логику вещей, это невозможно. Точно так же, как невозможно, чтобы свидетельство, Я знаю, что есть Париж во Франции. Откуда я знаю? Там не был никогда. Свидетельство многих людей. Многие люди говорят, так что я буду подумать, что они все сумасшедшие? Ну, невозможно, да? Когда есть множество людей, которые свидетельствуют, это становится в сознании человека абсолютный объективный факт. Свидетельства нет, против свидетельства нельзя пойти. Вообще нет никакой возможности. Но они приходят и говорят, а может быть, и не знаю, я не знаю, что там было. Не знаю, что там было и так далее. И человек не принимает. Несмотря, здесь есть разум, непоколебимый разум. Но человек это не примет. Почему? Со стороны. По той самой причине, что этого недостаточно для человека. Что ему нужна эмоциональная поддержка. А религиозный человек, почему он это принимает? А сказать по правде, он даже меньше, он даже не делает этих рассуждений особенно. Когда он делает, когда надо, да? Но на самом деле не поэтому, не с этих рассуждений и у него стоит. Почему? Потому что он воспитался в этой среде. Потому что он видит вокруг себя много людей умных, знающих, ведущих и так далее. И они это верят, это понимают, как идея авторитета. Это эмоциональная поддержка. Это не я один. А это мы все, весь народ, все мудрецы, все знают. А ты приходишь и скажешь, что все они глупые? Все мудрецы самые умные люди, самые умные евреи. Евреи вообще все люди умные, да, так говорят люди. И еврейские мудрецы это самые великие умы еврейства, которые были за всю историю, на всех поколениях. Только те, которые разные Эйнштейны, Шмидтштейны, которые вышли, это не их единицы, которые вышли из еврейского народа, они там тоже преуспели. Но еврейские мудрецы, они не стоят по своей величине, уму и силе, знания с еврейскими мудрецами. Даже своего поколения, не говорю о других поколениях. И вот когда передо мной есть вся эта, это огромное, да, это понятно. Тот, который с этим не связан, это не знает, это не видит, кто какие-то мудрецы, и не знает, кто они такие. Но когда ты их видишь перед собой, когда ты это знаешь, что это такое? Это та самая эмоциональная поддержка. Кроме того, что здесь есть разум, да, есть та самая эмоциональная поддержка. И у меня есть разум и есть эмоциональная поддержка. Эти две вещи, точно так же, как Песах и Шавуот. Да, выход из Египта, получение... и получение Торы на горе Синай. Два фактора обязательно должны быть в каждом, да, в каждом обосновании. Когда ты хочешь кого-то убедить человека, ты должен дать ему две. Ты не можешь дать ему только разумное, ты должен ему дать эмоционально. Как это сделать эмоционально? От каждого по-своему, по-разному, и так далее, да, привести либо какую-то историю, либо еще что-то. То есть вести его. Обычно человеку большое, что мы выводим в еврейскую жизнь. Он не очень так верит, он как бы ему понравилось, это вроде правильно, да. А когда начинает жить и видеть перед собой многих людей, очень нормальных, достаточно способных, достаточно умных, не менее умных, чем те, которых он видел в университете, а иной раз побольше. Мы знаем эти, которые в университете недавно, сейчас расскажу историю. Да. А очень достаточно умных, намного умнее и сильнее, и порядочнее, и это, да, вокруг себя он видит. не тех, которых показывают там по телевизору или это, да, там разных хулиганов, я не знаю кого, да. А там, когда он находится в середине, он видит Тору, он изучает Тору. Мудрость, он каждый день сталкивается с глубочайшей мудростью, без связи с тем или с другим или так далее. И когда он это изучает, он учит, находится внутри этого, он это видит, он это ощущает, для него не нужно доказательства. Понятно, да? Все это эмоциональная поддержка. Я первый раз, когда увидел, прочитал это, молитвенник ко мне попался, даже на русском языке, на иврите я еще не мог тогда, да, даже в России, где, но увидел только вот сами слова, как это было удивительно, вот это вот, сами слова так, да, идея. Потом, когда видел на иврите, все по-другому, вообще что-то другое. Да, как бы это ни было, ну, это понятно, да, потому что человек, он такое существо, ему нужны две эти стороны обязательно, да. И это всегда. Поэтому это техника. Если вы хотите спорить что-то, это убедить кого-то, да, надо должны знать, что вы всякий довод, который приведете с позиции разума, он недостаточен. Можем спорить до этого, да? Да, это надо как-то делать, вот это мы сейчас к этому, я хочу сейчас к этому подойти. Это надо знать, как это делать. Потому что это не просто так. И вообще, надо ли это делать, это еще один вопрос. Надо ли входить в все эти споры, да?
Отсюда, видимо, и вот это вот количество мидрашей, что есть у нас, оно помогает, да, как бы, с эмоциональной.
Ну, естественно, знание, само знание, что кроме того, что я учу знание, кроме этого я вижу мудрость. И вот это видение мудрости, даже если я не до конца все понимаю, ощущение этой мудрости, оно само по себе дает человеку это, да? Когда он видит это. Не, правильно, конечно, не такое, но это правильно, что даже благодаря, мы же сказали, что человек мумар, который идет против всей Торы, мумар, который отказался от всего, он, запрещается ему Песах, но разрешается вот чего. Почему? Именно по этой причине. Что тот, который мумар, он может получить все, эмоциональное доказательство, и это, и он останется таким. Почему? Потому что я этого не хочу, у меня есть свобода выбора. Все, что мы говорим о обосновании, это принципиально. Когда мы придем и с кем-то спорим, вопрос, если есть смысл вообще спорить. То, что мы приходим и спорим, это вторая вещь, которую я хотел, вот еще один момент, который хотел разобрать. То, что мы приходим и спорим, мы должны знать, для чего мы это делаем. А спор он должен быть только для той цели, чтобы привести того человека к знанию, к тому это. А это может быть только тогда, когда он не мумар. Это когда он спорит, потому что еще не знает то, что это. Ему нужно выяснить. Вот когда он хочет выяснить, то тогда ему можно сообщить. Но когда он с тобой спорит, чтобы не чтобы выяснить, а для того, чтобы спорить, то тогда нет смысла даже спорить. И это проблема. Это то, что мы сказали, вот, да, хотели сказать. Да, это понятно. Нет. Есть свобода выбора у человека, ничего не поможет. Это не вопрос внушаемости, это не связано. Я даже могу привести эмоциональную поддержку. А у него в мысли есть другая эмоциональная поддержка. Он хочет пойти на улицу и делать разные вещи. Это не эмоциональная вещь? Это еще какая эмоциональность? У него эмоциональность телесная. Я ему приведу какую-то другую эмоциональность, а он хочет разными вещами заниматься на улице. И я ему приведу самую эмоциональную ситуацию, а он себе скажет, а я пойду то-то. И это его пересилит. Ничего не поможет. То есть мы говорим не говорим эмоциональной поддержке тому, кто понял эту истину, но ему трудно с этим согласиться, потому что ему нужна эмоциональная поддержка. То есть он бы хотел бы, но ему нужна поддержка. А тот, кто не хочет, у него есть эмоциональная поддержка для его. Ему не нужны мои эмоциональные эти, да? Вообще не о чем говорить. Поэтому, да, это вот недавно, почему я хотел, это надо понять, недавно я хотел рассказать, вот эти вот, как это, профессоры, сегодня же развелось профессоров как грибов, да? Разные последняя история была известна. Я не слышали про это. Какая-то там профессор по культурологии, по культуре, как надо быть с людьми, ну, как это. Это просто анекдот, я просто слышал, послали разные вещи. Что человек, который, ну, как такой-то профессор, дает лекции, книги пишет, да, женщина, про то, как надо существовать между различными мнениями, насколько надо быть либеральным и толерантным, принимать мнение одного, мнение другого, и быть, уважать один другого и так далее. Это воспитание, профессор по воспитанию, по культурологии, профессор. Приводит это и так далее, и так далее. И вот с ней там, если ее сняли там в одном месте. А в этом, да, где-то в аэропорту. В аэропорту она приходит, значит, это, да, знаете, к тому самому, знаете про эту ситуацию, да, и пришла, значит, человеку и говорит, я не хочу, чтобы ты тфилин. Мы здесь люди, говорит. Здесь все люди, здесь еще люди есть, здесь люди разные, а мы к этому не хотим относиться. То есть ты что, не человек, что ли? Мы люди, а он нет, да? Здесь же люди находятся, почему ты здесь тфилин одеваешь? Здесь же люди находятся. Он не люди, да? Он же тфилин одевает, какой же он люди. И, значит, и там смеялась, и кричала, и какие-то там что-то, какой-то хохот сумасшедший, и так далее, и так далее. Велась, и весь такой взрыв был там бы все это. То есть что получается? Это профессор по культурологии, я не знаю, там, да? И так далее. То есть и здесь это, да? И начались там споры, длинные споры по везде, ну, в разных...
Потому что, например, как женщина, которая хотят бы...
Это другая вещь, другая тема, не будем сейчас в это входить. Теперь получается человек, ты тебе не мешает, он кто там решил, на, можно там, надо ему, да, там кто-то, это был хабадник, он должен или не должен там на кого-то одевать, это отдельная тема. Но человек пришел, захотел, кто-то там пришел и захотел, и он ему дает, значит, одеть тфилин, она, значит, откуда-то прибегает, говорит, я не согласен, чтобы ты здесь, вот в этом месте, в общественном месте, одевал вообще тфилин такой, да, против... Что это такое? И здесь мы должны понять эту вещь, мы здесь входим в принцип. Вот ту вопрос, где и когда и о чем мы должны спорить. То есть мы до этого разобрали саму технику спора, надо понимать, что и о чем и где мы должны спорить. И здесь есть некоторая путаница среди нас. Есть, приходят люди, и многие там пришли и говорят, что про эту самую женщину, говорит, это Эри Врам. Вообще не еврейка.
Почему?
У нас есть знаки. То есть Эри Врам – это египтяне, которые вошли в еврейский народ.
Вышли.
Да, вышли из Египта, и они вошли, как бы, они, это как бы души ихние вошли внутрь души еврейского народа. У меня есть несколько лекций про Эри Врам, почему, зачем они нужны, как и так далее, не буду сейчас этого объяснять. Но, во всяком случае, они, значит, вошли, они постоянно появляются в еврейском народе, и они воюют с еврейством. Как узнать, кто он такой или нет, кто он Эри Врам или нет? Есть еврей, который не хочет выполнять заповедь, не хочет это. Ну, что не хочет, потому что он хочет. Но человеку, у которого есть ненависть к Торе, вот просто ненависть, без причины, без ничего. Его никто не задел, никто ему ничего. А вот это вот яра, это один из знаков этого. Откуда мы это знаем? И здесь есть некоторая путаница, которую мы должны понять. Да? Есть история такая от Рабхая Воложина. Рабхая Воложина, ученик Вильнского Гаона. И он как-то поехал на какой-то там царей, ну, в Россию, в это, да, там какое-то совещание с правительством, там, да, с царями, там были цари или там эти все приближенные, знаешь, во время царя. И потом приезжает туда ужасно разгневанный. Что такое? Что он увидел там одного из отпрысков этой царской семьи, что на нем были все знаки Амалека. Амалек, он, значит, да, что Гаон, Вильнский Гаон, он ему передал, по всей видимости, знаки, как определить этого Амалека. Да? Потому что мы знаем, что Амалек, что такое Амалек? Это еще со времен выхода из Египта. Это народ, который воюет против евреев, в любом случае. Это как Гитлер и разные и так далее, Сталин, я не знаю, что все это Амалеки. И они похожи между собой, если посмотрите. Да? И внешне очень похожи. Амалек, все эти антисемиты, все это, да? Ты с ними не можешь разговаривать, не о чем разговаривать с ними. В принципе, да, не о чем разговаривать. У них просто есть такая ненависть и так далее. Как вести себя с разными антисемитами? Как вести себя с ними? У нас это мы знаем, вот принцип, какой принцип? Это принцип у собаки. Да, вести, как с ними вести себя. Ты не можешь с ними спорить, ни о чем спорить. То есть, это приходит тебе, ты там властвуешься миром, все деньги у тебя, кровь пьешь, там, младенцев, еще там что-то такое, да, и так далее, и так далее. Ни о чем разговаривать совершенно. Они там, да, у них разные, как это называется, теории конспирации. Ты ничего не можешь понимать, что евреи, еврей себе живет, а у них сотни теорий конспирации, что еврей за тем, что он живет, что он там еще делает, утворяет и так далее, все это фантазия, что такое конспирация, фантазия, пока же у евреев есть фантазия, что они там и так далее, да? Все у них, вся эта дисциплина построена на принципе конспирации. Это очень интересно, я тоже где-то объясняю в лекции, как эта логика, как работает эта логика, да? Почему вот это, да? И откуда она у них возникла вообще? Почему именно у них, да? Вот эта вот идея, что всегда на евреев есть разные... У евреев вроде живет все нормально. Не, он так тебе только показывает, а на самом деле... И там конспирация, что-то там с кем-то договорился, что-то сделал, что-то... И так далее, так. Все, это приводит как конспирация. Какая фантазия? И ты ему ничего не можешь говорить, он в этом мире живет. Это его действительность, в принципе. Это его суть. Идея конспирации, идея фантазии. Он в этом живет, и он на этом все у него строится. И не с кем там разговаривать, да, и в принципе, да, можно назвать его человеком в каком-то смысле, да. В каком-то смысле, как, да, он не идет в рамках вот, разумности, которая принята у человека. В этом смысле он на человека не совсем похож. Ну, как бы, как, это как злая собака. Поэтому вести семья с ним, это по принципу злой собаки. Как это злая собака? Как мы идем с злой собакой? Что когда ты идешь, собака лает, что ты делаешь? Проходишь мимо. Вдруг это не помогает, она продолжает, там еще это, рявкаешь на нее, что-нибудь, да крикнешь на нее. Не помогает, что делает? Берет камень, бросает собаку. Не помогает, что делать? Убегать или убегать. Да, ну, разные способы, или убегать, или пристрелить, или еще что-то. Но как ты ведешь себя со злой собакой, это путь всем самым антисемитам, нет другого. То есть спорить с ним нет смысла, да? Теперь, это мы знаем, что есть Амалек, еврейский народ, они постоянно находятся в войне. И всякий раз, вот до последней истории, всякий раз, когда Кадош Барахо хочет наказать еврейский народ, он дает власть этому Амалеку, что он может, значит, это. Да, вот все эти антисемиты, которые, это то, что было во время катастрофы, это что было. Теперь, здесь мы должны посмотреть на одну интересную вещь. Вот этот Эревра, вот эти вот, как эта женщина, или похожие, там есть куча, несколько, целая группа профессоров, вот таких вот, да, разных сегодня, которые, так посмотришь, я не знаю, такая ненависть к еврейству, что трудно себе предположить, представить себе даже, да, вот это вот. И теперь вот эти вот, как к ним относиться, вот это Эревра. Почему Эревра? Какие знаки? Ненависть к Торе. Так это же Амалек. Но Амалек это народ другой. А это Эревра, которые египтяне, которые пришли. И тут мы должны понять принцип, как это работает. На самом деле, что такое идея Амалека? Что такое принцип Амалека? Сказано в Торе, что в общем-то, у каждого еврея в сердце есть маленький Амалек. Да? Что такое этот маленький Амалек? Маленький, сомнение называется, маленький Амалек Ецер ара, который внутри человека. Плохое начало, плохие желания. Разные стремления и так далее. Ецер ара, плохие, да. Который постоянно с человеком с ним должен бороться. Есть мицва, как это мицва, лимхот эдзехар Амалек, да. Стереть с лица земли память о Амалеке. Мы, когда говорим о Амалек, мы обычно имеем в виду тот самый народ, который, в принципе, уже давно растворился, где-то находится среди других разных, они там появляются здесь, появляются там и так далее, да. Но по идее, в общем-то, есть мицва физически его уничтожить. В каком-то смысле, да, или как это, стереть по лице это, да. Но на самом деле, говорят еврейские мудрецы, в сердце у каждого еврея тоже есть Амалек. И по отношению к нему надо делать это действие. Какое действие? Стереть память его, то есть воевать с ним, подавить его, побить его, да, как злая собака, как не злая собака. Разными путями. Тот самый Ецер ара. Теперь, а есть народ, есть противостояние между Амалеком и между еврейским народом. Есть противостояние внутри еврея, между Ецер ара и между Ецер атов, то есть плохим началом и хорошим началом. Это тоже Амалек, и как Амалек и еврейский народ. То есть это схема, Амалек и еврейский народ, это некоторая схема, которая проходит через много пластов. То есть, и это значит, что есть два народа, вот еврейский народ и Амалек, противостояние. И это не только два народа, это также в еврейском народе. В еврейском народе, а эрев раб, который был, да, который находится внутри, тот, который воюет против еврейства постоянно, и сам еврейский народ, Бне Исраэль, это тоже как еврейский народ и Амалек. Они играют ту же роль Амалека внутри него, как Ецерара играет роль Амалека внутри сердца человека, еврея. Точно так же Эрев Рав, он играет роль Амалека внутри еврейского народа. Если мы смотрим на весь еврейский народ, как на одного еврея, как на одного человека, то мы сказали, в сердце его тоже есть Амалек, правильно? Кто это Амалек, этот внутри народа? Это вот этот самый Эрев Рав. Да? И если мы говорим про весь мир, про все народы, то тогда есть еврейский народ и Амалек. То есть вот эта схема Амалек и еврей, она проходит через все вот эти вот, да, это через все пласты. Есть, это можно смотреть как народ, еврейский народ и народ другой Амалек. Это можно смотреть внутри еврейского народа, как Бне Исраэль и, да, и Эрев Рав. И это можно смотреть, в частности, в каждом еврее, как Ецератов и Ецерара. То есть это схема всегда Амалека. Они все вот эти вот играют роль Амалека. Да? Во внешнем мире это народ Амалек. Внутри еврейского народа это Эрев Рав. Внутри еврея это Ецерара. Это Амалек. Поэтому можем его назвать Амалеком. Поэтому есть путаница, когда мы не знаем. Вроде Амалек, иногда называем еврея Амалека. Не называем, еврей же это не Амалек, это тот, Эрев Рав. И так далее. Есть путаница. Но на самом деле это Амалек. На самом деле всегда Амалек. Мы всегда имеем дело с Амалеком. Либо вот на уровне народов, либо внутри еврейского народа. Все эти ненавистники, которые вот эти вот Эрев Рав, как бы ты их ни назвал, ихняя роль в еврейском народе – это роль Амалека. И Ецер ара внутри еврея, роль его – это Амалек. Поэтому мы всегда говорим об Амалеке, и это идея, что стереть с лица земли, как память о Амалеке – это война с этим Амалеком. Теперь, когда ты воюешь с Амалеком, как ты должен с ним воевать? Как должен воевать с Амалеком? Что, какова роль Амалека? Да, какова роль Ецерара у человека? На самом деле, во-первых, не должен на него сердиться. Ну, в смысле еще считать, воевать с ним, спорить, ну, сердиться. Что значит сердиться? Он же, этот Амалек, это орудие, когда же Барух его послал специально для какой-то цели. Правильно? Для какой цели он возник? Для того, чтобы быть испытанием для еврейского народа. Это его роль. Для чего Ецер ара дан человеку? Для того, чтобы у него было испытание, чтобы он выполнял заповеди. То же самое, это значит Амалек, народ, он для этой цели. То же самое Эрев Рав внутри еврейского народа для этой цели. И то же самое Ецер ара внутри человека для этой цели. Так моя роль стереть память о нем. Ну, не сердиться на него и не, да как это, и не спорить с ним, не доказывать ему что-либо. Это понятна эта идея. То есть, мы же понимаем, он как ангел, который пришел, как это ангел черный или как это зовут, как ангел, который его цель, толкать человека на плохое, на плохие поступки. Что мы должны делать? Мы должны с ним как-то справиться, должны знать, как себя с ним вести. И вот это, и его цель это привести к тому, вот чтобы, да, чтобы человек, что, какая его роль? Его роль в том, чтобы мешать еврею выполнять заповеди. Он мешает выполнять заповеди, это его роль. Для этого он работает. Это роль народа Амалека, это роль Эрев Рав внутри еврейского народа, это роль Ецер ара внутри человека. Мы должны работать это, да, теперь. Теперь, что получается? Приходит этот Эрев Рав, и мы видим постоянные споры между религиозным и типа атеистом. Ну, смотрите, вопрос, кто эти атеисты? Атеисты это просто бывают просто евреи, которые что-то не знают, что-то не понимают. Тогда ты можешь им объяснить, должен им объяснить и так далее. Но очень часто приходит этот самый Эрев Рав, как вот эта вот тетка кричала и кричит. Извини, ничего не можешь объяснить. Что ты можешь объяснить, что ты должен доказать? Ничего не должен доказывать. Но когда ты начинаешь с ней спорить, или вот с такими, как она, и что-то доказывать, и что-то делать. Что происходит? Для чего? Она спрашивает разные вопросы. Есть часто разные споры. Вот я считаю так, и тогда мы начинаем ходить в спор. Для чего она это спрашивает? Что она хочет или он? Что они хотят? Что я, когда я ему что-то объясню и покажу, так что, он говорит, вы паразиты. Евреи, да, вот, объясни, почему вы паразиты, или почему в армию не ходите, или почему вы то и тогда. Ей нужен ответ.
Нет.
Конечно, не нужен. Что она хочет сказать, я вас не люблю, я вас на вас наплю, и так далее, это что она хочет сказать. А еврей думает, я уже ей объясню, и тогда может быть и так далее. И начинает об этом думать, как объяснить, как передать, и рассуждать, задавать вопрос, а там другие вопросы, которые, да, другие требования, и так далее, и так далее. Происходит здесь спор, может быть, полчаса, час, два часа, иной раз протягивается на несколько дней и так далее. Что происходит в это время? Тот еврей Тору не учит. Он чем должен был заниматься? Выполнять заповеди, учить Тору. А чем он занимается? Глупыми спорами с разными этими бессмысленными, никому не нужными. Зачем тот Эрев-Рав пришел, чтобы с тобой спорить? Зачем? Чтобы тебе помешать учить Тору. И когда ты ввязался с ним в этот спор и начинаешь спорить и входить, ты перестаешь учить Тору. Как раз таки выполняешь то, что он как бы задумал. Так доказать это ничего нельзя. Ладно, когда у тебя есть идея, что ты хочешь приблизить еврея, обучить его и так далее, чтобы он приблизился, стал. Но это тому, который этого ожидает, он хочет. Ему просто непонятно, почему так, что так, что так. Тогда есть смысл. А когда ты споришь с таким человеком, который все равно, он же не для этого, чтобы это, да, чтобы что-то выполнять. А для чего? Что? Его роль зачем? Вообще, зачем ему? Почему мешает он? Я не хочу вообще вот религию, Тору не хочу, вот и все. Чего ж ты обращаешься к религиозным? Чего ты рядом, что ты с ними воюешь? Зачем ты с ними споришь? Они же неспокойные. Они постоянно приходят и с разных сторон, на тебя нападают. То так. Вся. Зачем ему нужно? Ты не хочешь Тору, хочешь жить спокойно, живи, не обращай внимания на них. Тебе же никто не будет трогать ничего. Это. Но он найдет причину, почему его кто-то трогает и скажет, вот они меня заставляют, там, не знаю, Равинати жениться, или еще какую-нибудь причину сумасшедшую придумать, все что угодно, меня заставляют, его заставляют на автобусе ехать в субботу, или еще что-то, всегда найдет какую-нибудь причину, которую бы кто-то и так далее, и тогда он будет нападать, и будет вступать и так далее. На самом деле зачем? Потому что это его роль. Он для этого родился, это его суть. У него нет смысла как самого по себе, он как личность сама по себе, в смысле... В мироздании у него есть личность, он есть орудие, которое послал Творец в этот мир. Инструмент, как та злая собака, с определенной целью. И цель его отвлечь тебя от учения Торы. И ты, когда ввязываешься с ним в этот спор, ты, в принципе, следуешь этому. Поэтому с этими людьми нельзя спорить. Не потому, что это там что доказывать, не доказывать, даже не это, да? Потому что... В принципе, тогда ты начинаешь об этом думать, переживать. Еще потом, там, через на следующий день, а может так ответить, и так, и так далее. Вместо того, чтобы заниматься святым делом, ты занимаешься этим. И это была его роль, это его цель, поэтому это стереть память в своей мысли прежде всего. Не обращать на него внимания, не заниматься и так далее. Иногда, может быть, надо, кто-то должен спорить, может, почему надо иногда. Когда это в общественном месте. Когда это в общественном месте, есть другие люди, которые слышат. И когда этот Эрев-Рав приходит и задает разные претензии, то для него и вообще не нужно ему ничего отвечать. Но другие люди слышат. И тогда на них этому, те другие, которые евреи, они подумают, может быть, действительно есть что-то в этих претензиях, надо как-то. И тогда тот, кто может, тот, кто знает, как это делать, он должен давать ответы как бы этому Эрев-Равчику, да? Но на самом деле он не имеет в виду его самого, а имеет в виду других. Тот, кто не знает, как это делать, лучше ему в это не ввязываться. Да? Тот, кто знает. То есть в своем ответе он должен иметь в виду, что вот это вот ответ, он должен его строить таким образом, должен подумать об этом, как это сделать. Должен таким образом, что он знает, что вот эта вот претензия со стороны этого Эрев-Рава может воздействовать каким-то образом на психологию какого-то еврея, обычного, наивного, простого и так далее. И тогда в этом ответе надо вести его таким образом, чтобы воздействовать на этого человека. То есть, как бы я говорю с этим на самом деле для того. Даже просто никто не ввязывается, все равно они как бы это слышат. И вот это надо знать, как делать, как это воздействовать. И в этом воздействии тот, кто знает, он использует два принципа. Один это принцип, это доводы разума. а другой это принцип эмоциональный эти. И один из эмоциональных принципов, которым я тоже часто используюсь в эти, это какой? Это то, что сказали еврейские мудрецы, лицанут асура, рак, да, как это, лицанут асура, овде лили мутерет, овде авадазара. Лицанут, что это, насмешка, высмеивать человека запрещается. Высмеивать человека, да, это ты бьешь, это хуже, чем лошон ара. Высмеивать человека. Лицанут, это насмешка. Она запрещена. Но когда это аводозоры, надо аводозоры мутар лицанут. То есть аводозоры над язычеством, идолопоклонством, можно, лицанут разрешается. Лицанут, да, лицанут разрешается, насмешка разрешается, более того, она даже это, да, она необходима. И вот в этом ответе ты первое, ты даешь, это что нужно делать, когда тот, кто узнает. С одной стороны, ты даешь разумный довод, тот, который по-настоящему, а потом ты делаешь, ты высмеиваешь этого, кто с тобой спорит. Не потому что, надо уметь как это делать, высмеивать, это нужно уметь делать. Это один из путей. И тогда это две стороны обоснования, как мы сказали. С одной стороны разум, а с другой стороны эмоциональность. Потому что это насмешка, это идея эмоциональности. Поскольку я не хочу для него, потому что того я могу даже обидеть, он может обидеться в конце концов, еще что-то, да. Чем больше он обидится, тем больше есть обоснование, тем больше твой довод, он более важный, он более это, да, это вот здесь и на других. Но обратно, это уже тот, кто знает, как это делать, кто знает, как мы, в какой порядок, что может иной раз переборщить, может иной раз сделать и так. То есть должен делать с позиции разума расчет, точно как это, кто имеет опыт, правда. Но это техника спора, понятно. И Амалек, он создан именно для того, чтобы не дать нам возможность учиться, отдалить нас. Поэтому стоять против него, это мы должны понимать. Поэтому мы должны знать, что по сути не должны входить в эти споры вообще. А если уж входить, то это только для других. Это только тот, кто знает и знает, как это сделать. Чтобы иначе, может быть, наоборот. Все это, я думаю, достаточно на сегодня.